центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Стала ли правда чуть более очевидной? Новые подробности возникают в ситуации с расследованием крушения Боинга MH17. Спустя несколько лет выясняется, что и буков в районе крушения не было. Вот только будут ли эти сведения использованы во благо и приблизит ли это окончание расследования? И чем это окончание расследования грозит всем задействованным сторонам? О том, как может развернуться ситуация на Донбассе и не только в отношении авиакатастрофы, беседуем в этом часе. В студии «Радио Спутник» украинский политик, народный депутат Украины 5-7 созывов Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Николаевич, ну вот такая информация. Из Голландии, между прочим, это не так, что российские журналисты вдруг что-то раскопали, опубликовали. Голландская военная разведка публикует, ну, со ссылкой на голландскую военную разведку публикуются такие данные. Опубликовал журналист, автор фильма об авиакатастрофе Макс Ван дер Верф. Вот, на ваш взгляд, эта ситуация каким-то образом расследование подвинет, каким-то образом толкнет его вперед в сторону разрушений? Или, что называется, там вот ситуация вот так устроена и так всех, ну вот на данный момент, всех устраивает, что, ну, новые данные, они какие-то, ну, есть и есть, хорошо, положим их в ящичек закроем.
Вы знаете, с этой катастрофой, скорее всего, ситуация политическая, а не правовая. Вот я жду, как юрист, официальных выводов, чтобы на них базироваться, так сказать, и высказать свое суждение. Их нет. Реально не допускают Россию к расследованию, хотя Россия может помочь в этом расследовании и так далее. И не дают официальных выводов. Но что-то напоминает, знаете, как расстрел или убийство Кеннеди. Вот казалось бы, да, но надо бы раскрыть. Но нет, и все тайно. Значит, причастны кто? Государственные структуры минимум Соединенных Штатов Америки, а не какая-то мафия. И здесь вопрос, если бы только была вина России, да, доказана, реально уже были все материалы. Поэтому в чем секрет этого дела? Рано или поздно правда будет пробиваться даже сквозь толщу бетона, как это делает все живое.
Так поэтому в данном случае будет потихонь... Вот вы сами это сравнение привели, там как-то не особо ближе становится.
Нет, люди. Будет. Рано или поздно, например, как в Украине, через 6 лет вдруг все узнают уже, да, что это не революция достоинства, а госпереворот, что не было местной сотни, это все чушь. Кто стрелял, уже фамилии появляются стрелков. И те, кто со Львова, и те, кто с Грузии и так далее. Все оно выплывает. И тут обязательно будет понятно.
По ситуации на сейчас, на данный момент, вам же конкретно могут рассказать, что вот Россия виновата, вот отдельные конкретные лица, прямо давайте их судить.
Во-первых, то, что мне рассказывают журналисты и эксперты, меня не интересует. Это преступление, согласитесь, да? И тогда возникает вопрос ответственности. Тогда возникает вопрос экспертных выводов и решения суда. Там есть минимум один из выводов, который я делаю как юрист и политик. Это то, что надо было закрыть небо. Это правда. В зоне конфликта закрыть небо. Не закрыли. Чья это вина? Украины. А дальше кто сбил, какими средствами, надо расследовать. А не рассказывать мне, чтобы я, не читая книгу, да, слушал рассказы тех, кто их прочитал, эту книгу, и понимает по-своему содержание. Это плохо.
Но ведь, если я правильно понимаю, у вас, безусловно, информации больше, но на данный момент ситуация именно такая. Мы вам покажем отдельные картинки, отдельные заголовки, да. Может быть, даже оглавление покажем, а все остальное либо вы воспринимаете, либо вас не пустим. Кстати, мы вас все равно не пустим.
Но вы же знаете позицию Малайзии, она другая совершенно.
Но там не позиция, там сомнение,
ну,
скорее.
Сомнение. Ну, в крайнем случае, она одна из стран, которая считает себя потерпевшим, потому что там потерпели граждане, и самолет сам. Ихней компании. Поэтому в данном случае нам нужны выводы. Но это уже вообще признанное европейское и мировое правило. Давайте официальные выводы, будем смотреть. Эксперты будут критиковать.
Вот на 9 марта назначен суд над подозреваемыми в атаке. Есть конкретные вот эти лица, которых будут судить. Вы чего от этого процесса ожидаете? Это будет то самое, вот о чем вы сейчас говорите, что вы сейчас требуете? Чтобы была официальная информация, ну, как сказать, подтвержденная не экспертами-специалистами, не там по телефону сказанная или в каком-нибудь кулуарах, а вот что-то вот на руках, чтобы было.
Когда мы говорим о суде, есть система доказов. Это доказательство. Это письменное доказательство. Выводы экспертов, они предупреждены об уголовной ответственности, они просто так свободны, да? Второе, это свидетельское показание, это другие материалы и так далее. Вот я хотел бы, чтобы этот процесс был открытым, чтобы мы наблюдали, чтобы мы точно так же имели доступ. Что там может быть такое, что не стало бы явным для нас? Это же не о личной жизни где иногда проходит закрытый процесс, потому что идет вопрос, например, об интересах потерпевшей, которые изнасилованы. Как правило, да. Или там государственная тайна. Здесь я не вижу. Покажите мне этот процесс. Дайте им мне возможность послушать доказы, проанализировать вместе и принять решение для себя.
Ну, а это настолько ситуация, условно говоря, открытая для всех, чтобы каждый принимал какое-то свое решение? Или все-таки это нечто, вот, ну, как сказать, закрытое, сложное, куда действительно вникать нужно в очень многие детали, подробности, которых, например, может так сразу и не публиковаться в силу, например, закрытости, секретности?
Первое, я-то пока не вижу секретности, так, потому что не вижу государственной тайны, да. Второе, безусловно, есть определенные процессуальные правила в каждой стране, в том числе, может ли быть прямая трансляция. Вы знаете, вот в Соединенных Штатах Америки нельзя использовать фотоаппарат, видеокамеру и так далее. Но, безусловно, будет допуск журналистов, экспертов, которые будут нам рассказывать, а что же было предметом исследования, какие делают выводы. Ну и, безусловно, нужен документ, решение, приговор. Тогда будет понятно, на каких доказательствах пришел суд тем или иным выводом.
К нашей беседе подключается политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Евгеньевич, ну и ваше мнение тоже хочется узнать. И в отношении вот новых подробностей, которые со ссылкой на голландскую разведку появились относительно того, что Буков поблизости места катастрофы не было. И вот суд, который начинающийся уже буквально через несколько недель. Есть какие-то новые ожидания или ситуация, вот что называется, ну есть такое сравнение, выражение, позиционная война. Вот так в ней все и находится. Все на своих позициях стоят и убеждают именно в своей правоте, а как там дальше, ну, год, два, три,
ну,
четыре.
Ну, хотелось бы отметить, что вот эта вот информация, ну, во-первых, она относительно не новая, потому что достаточно много экспертов, специалистов, независимых в том числе, и не только, и, кстати, и в Нидерландах, и в России, и даже на Украине говорили о неоднозначности ситуации с этим сбитым самолетом, но о чем можно говорить в смысле тенденций? А тенденции таковы, и, кстати, сегодня вот этому множество подтверждений, тенденции таковы, что постепенно на Украине складывается ситуация, когда разрушаются мифы Майдана или даже постмайдана. То есть сегодня вышло очень большое количество материалов относительно преступлений, которые были совершены активистами Майдана. Развенчивается миф о Небесной Сотне. Развенчивается миф о том, кто расстреливал представителей правоохранительных органов на Майдане. То есть целые расследования с фамилиями, причем следователями уже при Порошенко, предоставляются различные доказательства того, что украинские активисты, например, команда Поросюка, 34 человека, пофамильно сегодня опубликовано, кто расстреливал Беркут и правоохранительных органов. А вот ситуация в Голландии, в Нидерландах, со сбитым Боингом, уже можно вот еще один пазл вот в этой последовательной цепочке. То есть, возможно, здесь я выскажу такой осторожный оптимизм, нас ждет именно общество мировое, в России, в Украине граждан, ждет вот такая вот последовательная информация, которая будет демонстрировать и доказывать совершенно другой взгляд на ситуацию со сбитым Боингом. Мне все же кажется, что действительно здесь очень много нестыковок, и расследование, которое мы обсуждаем, оно очень похоже на правду. Очень похоже на то, что реально произошло. Я, кстати, хочу напомнить, что механизм, способ, которым был сбит этот самолет, он то ли буки, то есть использовалась земля, воздух, ракеты, но и есть большое количество свидетельств и мнений о том, что был воздух-воздух, то есть из самолета. И я напомню, 18 марта 2018 года самоубийством закончил свою жизнь летчик самолета, по-моему, Волошин его фамилия, который неосторожно высказался, что он оказался не в то время, не в том месте. И у него где-то потерялась ракета «Воздух-воздух». А свидетели земли говорят, что рядом с сбитым малазийским «Боингом» был самолет. То есть есть большое количество свидетельств, доказательств, которые стоит принять к сведению. И большая надежда на то, что журналист, голландский журналист, который предложил вот эту информацию, что он станет у истока новой версии, более правдоподобной версии, связанной с этой трагедией.
В такой ситуации, так вот все равно мы наталкиваемся на тот момент, что вот под данная информация, данная публикация, пусть она, я так понимаю, неофициальная, она приблизит, она даст толчок вот тому, что эта версия будет рассматриваться больше. Потому что, ну, есть вот эти крупицы, да, как-то вот хочется, чтобы это, из этого чего-то сложилось, или нет?
Ну, я считаю, как здесь. Дело в том, что на Украине при Порошенко была очень жестко выстроена вертикаль по блокированию любой альтернативной информации, по блокированию обсуждения любых других версий, в том числе на международном уровне. Сейчас нету вот такой вот жесткой защиты. Зеленский, скажем так, он по БУКу, если, ой, по Малазийскому Бонгу, по-моему, даже публично нигде и не высказывался открыто. Вот я не знаю, может, меня поправят коллеги, я не слышал позицию Зеленского по сбитому Боингу. Да, понятное дело, что украинская власть в целом будет поддерживать ту версию, которая была навязана майдановской властью, и очевидно, что резких заявлений со стороны того же Зеленского не стоит ожидать, хотя бы потому, что очень маловероятно, что украинские власти, украинские силовики самостоятельно приняли решение, если это действительно было катастрофа с украинской стороны, что они все самостоятельно. То есть, возможно, у них есть более старший партнер западный какой-нибудь в этом деле.
Во-первых, следствие должно отрабатывать все версии. Все версии, не только то, что пишут журналисты и так далее. И взрыв в самом самолете, и БУК, и, кстати, тут специалисты с России проводили эксперимент. Если помните, повреждения ракеты БУК, они взрывали специально для того, чтобы характер повреждения, он персонально для каждого взрывного устройства. В том числе вы правильно говорите о том, что летчик пропал и так далее. Ну и пропал диспетчер, женщина, которая когда-то исчезла, которую надо было бы допрашивать и так далее. А теперь заметьте следующее. Майдан, да, как всякое переворот, невозможен без крови. Вот расстреливали специально, чтобы была кровь. Без крови это не революция. Это так. Демонстрация, манифестация, митинги и так далее. Точно так же надо было усилить санкции против России и самолет как раз то, которое затрагивает все мировое сообщество. Самолет сбили. Все. Это спецслужбы всегда знают, как это делать. Это катастрофа. Поэтому в данном случае, после этого, вы помните, все ужесточили санкции против России и так далее. И давай трибунал, и давай ГАУ, и так далее.
Но если говорить все-таки о перспективах, конечно, краткосрочных перспектив не стоит ожидать. Но в дальнейшем очевидно, что можно предположить, что будет сформирована независимая комиссия, которая проведет независимое расследование и предложит хотя бы несколько версий, а не как сейчас однозначно одну там Россия сбила. Потому что тут нужно обсуждать хотя бы несколько версий. Когда абсолютно цинично обсуждается публично только одна версия, обвиняется только одна сторона, это уже заставляет задуматься. Но если судить по ситуации на Украине, вот тихой сапой, так сказать, вода камень точит. Нужно и такую информацию оглашать, нужно не забывать, нужно напоминать и все факты всегда публиковать.
Я думаю, что это произойдет тогда, когда сменятся серьезно политические элиты. Смотрите, позиция Макрона, да, и Оланда, она же разная. Он говорит, я тут не при делах, ребята, при вашем перевороте. Или Трампа. Ребята, это не мое, это демократы устроили и так далее. То есть смена элит дает возможность нам расследовать эти вещи.
Ну, тут стоит сказать, что смена элит на Западе повлияет на ситуацию на Украине, потому что Украина зависит полностью от Запада и даже от внутриполитической ситуации в США. Республиканцы, демократы, разборки внутри демократов, там, столкновение Госдепа с, я не знаю, с ЦРУ условно, да, все это влияет на внутреннюю политику на Украине. И вполне вероятно, что предстоящие президентские выборы в США могут вбить окончательный кол в поддержку со стороны демократической части, со стороны демократов американских украинского режима, потому что есть основания, что Трамп будет и менять и команду по Украине, скажем так, и будет активно препятствовать развитию демократов, которые ему все это время вредили. Уже сейчас там, по-моему, людей даже увольняют, я забыл должность.
И украинского происхождения, там советники и так далее.
Да.
Военные увольняют, да. Он открыто начал.
Если все-таки вернуться к этому суду, который начинается буквально через несколько недель, вот Владимир Николаевич очень любопытный тезис высказал относительно того, и вот его как раз хочет чуть больше прозвать. Можно ли ожидать, что процесс будет открытым? Открытым, публичным, прозрачным? Ну, естественно, в рамках того, что допустимо, в рамках того, что возможно. Для чего? Для того, чтобы вот действительно и версии разные были, разные озвучивались. В конце концов, вот в последние несколько, наверное, пару лет было несколько резонансных дел, ну, в России, внутри России, и куда приходили журналисты, и действительно можно было следить за ходом процесса, вот практически ты как находишься в самом суде.
Я вам выскажу свою точку зрения, как бывший председатель суда. Скажите, там сколько потерпевших, как вы лишите их права участия в этом процессе? Все, нет смысла делать его закрытым. Потому что потерпевший имеет право, представители потерпевших, потому что там
а
погибли.
А мнение потерпевших здесь будет вот учитываться, если, если задействованы факты, которые вы не
смотрите,
хотели вскрывать?
Они не допрашиваются как свидетели и так далее. Они будут стороной, которая будет требовать возмещения ущерба и обжалования решения, если вдруг они увидят, что это решение неправильное, незаконное, по их мнению. Поэтому закон любой страны предусматривает участие в процессе потерпевшего, причем постоянно, он же не дает показания. Вот свидетеля только тогда, когда ты дал уже показания, можешь быть в суде. Но когда ты не давал показания, ты будешь за дверью. А потерпевшие должны быть, адвокаты их и так далее. То есть это большой процесс. Очень много потерпевших.
Но если взять, скажем так, самую конспирологическую версию, в соответствии с которой эта трагедия является операцией условно американских спецслужб, и руками этих спецслужб были украинцы, украинские спецслужбы, так скажем, самая конспирологическая версия. Но, то, конечно, нет. Она открытым, этот процесс открытым не будет. Этому будет препятствовать вся американская власть и западные элиты. Если взять, например, ситуацию... В общем, по-другому сформулирую. Если найдут козла отпущения, на которого можно будет публично повесить, тогда стоит ждать открытый процесс.
Тот самый Ли Харви Освальд, Владимир Николаевич, раз уж вы упоминали это сравнение.
Да, я вам хочу сказать, скорее всего, что будут тянуть этот процесс долго-долго. Вот шел долгое расследование, да? А суд имеет одну специфику. Там написано «в разумные сроки». Там нет понятия «сроки», как вследствие. Вот разумные сроки будут тогда, до тех пор, пока не поменяется ситуация. Не исчезнет последний летчик, не исчезнет сама эта украинская власть. Скажут, вы знаете, а таки виноваты.
Вот насколько этого можно ожидать, что не найден ли уже этот самый, как сказать, ну, козел отпущения, плохое слово, но виновный, который всех устроит. Вот эти люди, опять же, мы к ним возвращаемся, на которых указывают пальцы, которые есть, которые присутствуют, которые фигурируют в тех самых материалах суда, который начинается. Вроде такая ситуация, которая, ну, вот, знаете, так все глаза так полузакрывают и всех устраивает. Всех, я имею в виду, и, не знаю, и Канаду, и Голландию, и Украину, и Малайзию. Россия, ну, а что Россия? Россия подвинется.
Но здесь, на самом деле, по моему мнению, многое зависит от Украины, от украинских властей. Все-таки большая часть фактуры, большая часть каких-то материалов, позволяющих объективно посмотреть на ситуацию, находится внутри Украины. Это и данные диспетчеров, это и фиксация передвижения зенитно-ракетных комплексов, находящихся в расположении украинских вооруженных сил и так далее и тому подобное. Соответственно, если вот сложится как обстоятельство, что внутри Украины произойдет некие изменения и будут реально искать виновных во всех преступлениях, в том числе трагедии Малайзийской, тогда стоит ожидать. Но тенденция такова, что команда Зеленского, несмотря на всю свою кандидатскую риторику, там элементарно, если вспомнить громкие фамилии там, Свинарчуков, да, даже в России, наверное, знают эту фамилию, как пример казнократства, разворовывания военного бюджета и так далее. Со всех трибун, со всех, как сейчас можно говорить, утюгов звучала речь Зеленского о том, что будут наказаны. А Порошенко во время дебатов, Зеленский сказал в адрес Порошенко вообще фразу «Я ваш приговор». Ну и где этот приговор? Сегодня различные следственные дела, различные следственные мероприятия против Порошенко и его окружения ведут, по сути, частные лица. Там юрист Андрей Портнов, там бывший депутат Добкин, или я не знаю, он сейчас депутат или не депутат.
Ну, Лукаш, Елена, бывший министр,
да,
Добкин.
Да, то есть ведут те сейчас люди, которые не во власти, инициировали различные судебные против Порошенко. Казалось бы, Зеленский должен, во-первых, выполнить свои предвыборные обещания, во-вторых, для него выгодно своего прямого критика, своего прямого конкурента в парламенте, в даже президентских будущих выборах может быть такая ситуация, если Зеленский будет продолжать так работать, то Порошенко останется. Да даже по опросам сейчас, вот недавно опросы опубликовали, Порошенко все равно на втором месте.
Нет.
Мне кажется, ну неважно, но тем не менее он является таким триггером таких вот российских высказываний, триггером пронатовских взглядов и вообще такой русофобской политики на Украине. И он влияет на политику Зеленского, судя по всему. Зеленский ничего не делает, чтобы остановить это. Никак. Соответственно, ожидать изменений в этой ситуации и по этому делу, по делу сбитого малазийского Боинга, я пока не вижу оснований.
Виктор Евгеньевич, я прошу прощения, вы так же закруглились, по сути, своим тезисом.
Я приведу вам еще один пример. Один пример приведу, конкретный. При Порошенко спецслужбы похитили, помните, командира установки БУК, который якобы имел отношение к сбитому самолету. Там были реально потеряны, так сказать, кто-то убит, там получили травмы, это офицеры спецслужб. И он бы сидел бы при Порошенко как политический узник. И пришел Зеленский, и он попал в тот пакет обмена. Казалось бы, как это можно сделать? А почему? А потому что доказательств нет. Точно так же, как по Берку, там посмотрели доказательства, и они обменяли, что вызвало большое возмущение в Европе. Давайте будем вызывать. Они обменяли, и скандала никакого нет. А почему? Доказательств нет, ребята. Это фейк, который хотел сформировать дополнительно Порошенко, удерживая его как политического узника. Оснований правовых не было.
Здесь такая ситуация, что мнение-то уже сложилось, как говорится, урон-то нанесен, а доказательства, ну, это дело десятое. Все же убеждены, что вот, пожалуйста, почему? Ну, все же рассказали, объяснили, доказательств, естественно, не представили. Нужны здесь эти доказательства-то?
Ну, во-первых, доказательства нужно собирать. И если этого не делать, то точно, как говорится, будет проигрыш. И точно...
А вот смотрите, если все-таки, Дмитрий Евгеньевич, вернуться к вашему тезису относительно того, насколько есть запрос на какие-то изменения отношений, ну, как-то не особо оно просматривается. Вот и СНБО заседание сегодняшнее, тоже несколько решений, ну, достаточно очевидных, что линия будет продолжена. Вот, пожалуйста, звучит, я не знаю, насколько это будет реалистичен этот, как сказать, прогноз, насколько это реализуется, но, пожалуйста, вот Аваков говорит, принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса. Вот такие слова звучат. Это же показатель того, что как-то линия продолжается, и вот этих самых изменений нет.
Ну, правильно. Я же вам говорю, что тенденция такова, что все события, которые происходят уже при Зеленском, свидетельствуют в пользу того факта, что Зеленский не собирается стоять на стороне правды, на стороне справедливости. Судя по всему, Зеленский находится в этом политическом тренде, который был задан еще при Порошенке. Сможет ли эта ситуация измениться, пока оснований действительно нет. Но все же, по поводу заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое сегодня было, они... Тем не менее, речь Зеленского, она ведь была о чем? Она была о том, что это была провокация. Интересно, что я лично не услышал, что это, вот он прямо сказал, это там сепаратисты устроили провокацию. Вот он сказал, так вот, была провокация. Да, конечно, в контексте звучит, что представители ЛНР и так далее, но... Он сказал, это не повлияет на нашу позицию, мы не изменим нашего движения в сторону мира там, ну, и так далее. То есть все-таки я считаю, что даже то, что сейчас произошло обострение в ЛНР, оно может быть связано с тем же Порошенко, который все еще контролирует там, каких-то военных, каких-то... Это возвращаясь, опять же, к фактору Порошенко на Украине. Даже Порошенко не как личность, а как собирательный образ постмайданной власти. Есть такой фактор, постмайданная власть. И все эти люди, они создают информационный фон, они создают различные общественные инициативы. И многие политики на Украине вынуждены двигаться в этом тренде. Но я хочу другой момент обратить внимание. В команде Зеленского, мне кажется, есть адекватные люди. Например, сегодня первый заместитель главы Верховной Рады Стефанчук во время заседания парламента обратился к парламенту с предложением поддержать минутой молчания всех, кто пострадал на Майдане. Всех. А знаете, как перевел аппарат Верховной Рады его речь? Как он сказал, поменем героев сотни Майдана.
Да,
то есть они прямую речь исказили даже такого человека, который там вторую должность в парламенте занимает украинском. То есть это все кто эти люди в аппарате? Кем они там, как они там появились? Почему они так действуют? Вопреки даже тому, что делают их же начальники. Вот этот вот эшелон советников, там, каких-то консультантов, они все воспитаны вот этим вот майдановским духом, антироссийским, русофобским, по сути, даже антиукраинским, потому что они, та же инициатива по коллаборантам, почему никто не осудил? Никто из официальных лиц не выступил. Что вы такое несете? Бред полный. То есть как можно граждан Украины вот так вот сепарировать, делить и осуждать? Не видно здравых сил, к сожалению.
Чтобы закончить первую тему, историю такую вспомню, когда два политика выступают перед народом. Один говорит: Иванова, дочь гулящая. Потом тот подходит и говорит: меня нет дочери. Он говорит: а теперь расскажи людям. То есть сбитый Боинг политически сработал. Они ввели санкции, постоянно мы оправдываемся и так далее. Дальше право идет. Теперь относительно вашего
вопроса. Владимир Николаевич, давайте здесь перерывчик сделаем. Давай. Выпуск новостей на радио «Спутник». Продолжим как раз с этого места. Владимир Олейник, Дмитрий Перлин в студии.
В центре внимания.